Итак, как же начиналось так называемое откровение Агни-йоги? Начиналась она на так называемых спиритических сеансах. Я вам просто процитирую несколько фрагментов из самой рерихской литературы. Ну вот, например, первый контакт Елены Рерих, так называемыми тонкими учителями. Это случилось примерно между 1907 и 1909 годами. Вечером она, то есть Елена Рерих, осталась одна и рано легла спать. Проснулась внезапно от очень яркого света и увидела в своей спальне, озаренную ярким сиянием, фигуру человека с необыкновенно красивым лицом. Все было насыщено такими сильными вибрациями, что первой мыслью Лены Ивановны была мысль о смерти. Однако вскоре мысль о смерти отступила, заменилась необычным, ни с чем не сравнимым присутствием высшей силы. Так состоялось посещение учителем Елены Ивановны Рерих. А вот уже как начали создаваться тексты. Пишет Фоздик, это ближайшая ученица Елены Рерих. «Вечером у нас был дивный сеанс. Все главным образом для книги «Зов». «Зов» – это первая книга учения живой этики. А потом Николай Константинович, то есть Николай Константинович Рерих, муж Елены Ивановны, сел писать автоматически, и пришло дивное послание от моря. Море – это считается махатма, который дал Агни-йогу. Потом рисунок гробницы, где они все будут делать раскопки. Потом писал Юрий Рерих. У него чудно идет карандаш, но очень смешно двигаются пальцы. Вот мы опять хохотали. Вообще вечер прошел среди чудес. Елена Ивановна тоже пробовала. У нее получается, но еще слабо». То есть обратите внимание, вы знаете, что такое метод автоматического письма? Метод автоматического письма – это когда человек отключает сознание, некое высшее начало, начинает автоматически писать. То есть человек не осознает, что он пишет. Он отдает как бы вот этим духам возможность так вот писать. Вот другое, опять же цитата. «Вечером у нас был дивный сеанс. Вельно было вызвать маму, то есть Елену Рерих. Для видений она приехала. После сеанса мы остались сидеть в темноте. Елена Ивановна рассказывала, какие поразительные физические явления сопровождали их первые лондонские сеансы. На головы сидящих падал дождь спичек, монеты, носовые платки. По комнате летали металлические предметы, никого никогда не зацепляя, не причиняя вреда. Ковры срывались с места, летали над головами. Столик без прикосновений к нему сам двигался. Всем были даны монеты-талисманы. Сидели они с утра до вечера, до поздней ночи. Давалось дивное учение, рисунки. В общем, было проявление громадной силы. Был у них один сильный сеанс, где им было продемонстрированы разные животные. Они все сидели на диване, в темноте и слышали, как по комнате прошла собака и била хвостом по полу. Прогалопировала лошадь, прошел слон и хоботом дотронулся до шкафа. Прошла корова, летали птицы и царапали клювами о вещи. Все звуки были поразительно отчетливы». Ну, вы представляете, что это такое, например, с апостолами? Это спиритизм откровенный. А вот еще, например, как Николай Рерих писал. «Все, что дается, это как через микрофон. Вы получаете и посылаете миру, как вашу работу. Но если отказываетесь от этого, то мегафон превращается в воронку, и все это хлынет на вас же обратно, и образуется опасность в большинстве случаев очень серьезная». Махатмы добрые, но суровые. Либо ты будешь на них работать, либо, как говорится, они вас счастливыми сделают на кладбище. Дальше. Интересно, что в Агни-йоге очень много говорится о вреде психизма и медиумизма. Ну, в принципе, спиритизм, автоматическое письмо – это классический вид спиритизма. Поэтому, собственно говоря, интересно, что тайной доктрине Блаватской было написано, что выбор на Елену Петровну Блаватскую упал именно потому, что она была хорошим медиумом. То есть контактировала с так называемыми духами потустороннего мира. Ну, что вы можете, например, сказать по поводу подобного рода явления? Кровяные бесовщины, ну, да, конечно.
Если даже ангелы.
Поэтому, когда вы задаете вопрос, откуда они взяли такие интересные идеи? Ну, угадайте с трех раз, откуда? Ну, им надиктовали братья наши высшие, некоторые. Да. Ну да, очень светлые, особенно если в темноте на них смотреть. Ну, Люцифер. Конечно, конечно. Поэтому еще раз говорю, по большому счету Агни-йогу называют космическим диктантом, так называемым. То есть вот эти существа, с которыми мы делаем все, чтобы не контактировать, Рерихи делали все, чтобы с ними контактировать.
Да, сам просто идут ним навстречу, да?
Конечно, вот, конечно. Но естественно, что когда люди общаются с подобного рода существами, ну, неудивительно, что священники становятся вслух, превращаются в слуг тьмы и так далее. Ну, а как еще могут бесы относиться к православной церкви? Любить ее, что ли? За что? За то, что она их гоняет везде, где может.
А Николай рисовал, да?
Они все рисовали, они достаточно были одаренными людьми.
У них есть какие-то картины, да?
Конечно, Николай есть. Художником был. И его сын Святослав Рерих был художником. Наберите, посмотрите в Русском музее его картины.
Серьезные работы.
Теперь давайте перейдем к разбору тех идей, которые мы можем найти в Агни-йоге. Больше всего Больше всего эзотерикам не нравится понятие догмата. Все дело в том, что в рамках вообще любых эзотерических учений, как я вам уже сказал, которые вот проследуются на базе теософии, проповедуется идея эволюционизма. В рамках этого идеи эволюционизма провозглашается идея, что каждый новый так называемый учитель, он дает те знания, которые нужны человечеству на дальнем эволюционном этапе. То есть изначально подразумевается, что придет момент, когда будут даны некие знания новые, которым человечество растет. Ну, это логично, если есть много рас, которые при этом каждая новая раса обладает некими более высокими способностями к пониманию, осознанию и так далее, то логично в рамках вот этой эволюционной теории говорить о том, что нужны новые учителя, как мы, например, там, перейдя, например, в средней школе в высшую школу, там, перестав изучать арифметику и придя уже к высшей математике, у нас меняется учитель. Это логично. Потому что другой уровень знаний, если в первом классе одна преподавательница может давать все уроки, то в 10 классе каждому предмету нужен свой преподаватель. Уровень принципиально меняется. Но в рамках православия вот эта идея эволюционизма, она отсутствует. Мы изначально постулируем идею о полноте истины и о том, что в принципе человек вчера, сегодня и завтра, он один и тот же. Он не эволюционирует какую-то новую расу. И поэтому, когда идет речь о догматах, нужно четко понимать, что вот это негативное отношение к догматам проистекает прямо напрямую от их представления о мире, о духовном развитии, о вот этом духовном эволюционизме.
Не, ну в какой-то мере же есть, допустим, довольно ученику быть своего, ну, познанием как учитель.
И что?
А учитель один Иисус Христос. То есть, ну, допустим, да. Если кто-то учит, допустим, Василий Великий, то нельзя быть больше, чем учитель. То есть все равно это есть.
Нет, если мы говорим под учителем, подразумеваем выше, чем Иисус Христос, конечно, нельзя, выше Бога быть нельзя.
Нет, ну да.
Если мы говорим об учителе, как о человеке, который физически, вот, Василий Великий и так далее, почему? Ученик может превзойти своего учителя человек, потому что человек не абсолютен. И вполне может быть...
У нас экзамены скоро, может.
Вот. Вы тут, может быть, там еще немножко подучитесь, и я у вас учиться буду. Превзойдете. Разве это невозможно?
Вполне. Я про это и говорю, что учитель один Иисус Христос, потому что Бог, допустим, в рамки, вот сейчас вы нас учите, и для нас довольно быть, как вы.
То есть мы...
Вы о другой истории говорите. Я вам сейчас говорю о отношении к догматам. Так вот, догматам... Почему отрицательное отношение к догматам? Потому что в рамках их мировоззрения любая идея об абсолютности одного учителя чужда, потому что отвергает автоматически духовный эволюционизм. Это принципиально нужно понимать. И поэтому, когда речь идет с оккультистами, и они начинают параллелизировать с христианами, нужно прежде всего четко объяснить, что, ребята, у нас изначально стартовые позиции мировоззренческие, они разные. В рамках вашей системы догматы – это плохо, и это понятно, и это логично. Но в рамках православного видения мира наш подход к догматам как к полезным вещам, он тоже понятен и логичен. Потому что если Христос есть полнота истины, и Он эту всю полноту явил, все, что слышал от Отца, как сказано в Священном Писании, и вот эта полнота отражена в догматах, как вот в богооткровенных формулировках догматических, то есть догмат, вы помните с лекции, что догмат по себе, в принципе, может иметь различные догматические формулировки. Формулировки могут меняться, но сами догматы, как квинтэссенция богооткровенной истины, они неизменны. Потому что Бог всегда один и тот же, Он не меняется. Может меняться только как-то его интерпретация. Мы можем Библию читать на английском, на русском, на китайском, на турецком, но Библия будет та же по содержанию. И будет передавать описание одних и тех же духовных реальностей, одних и тех же событий. И вот этот момент абсолютно эзотериками не воспринимается. Они абсолютно не понимают, что видение одних и тех же слов в разных темах принципиально разное. Знаете, вот в науке есть очень хорошее правило. Оно гласит, что нельзя автоматически переносить терминологии из одной научной системы в другую. Почему? Потому что в рамках каждой научной системы каждое определение четко сформулировано, имеет четкие границы. Если вы что-то просто выдергиваете и переносите, то, простите, вы теряете смысл. Получается, разговор ни о чем. Поэтому, когда вы общаетесь с эзотериком, вы всегда попросите его, прежде всего, описать, почему вы считаете вот это плохо. А дальше просто опишите православное видение, почему вы считаете, что это хорошо. То есть вот этот момент эволюционизма нужно четко понимать. Но в моей работе тут излагается православное видение термина догмат, но учитывая, что вы это разбирали, я вам это рассказывать не буду. В крайнем случае, можете прочитать мою работу. Представление о Боге. Как я вам уже изначально говорил, они отвергают понятие личностного Бога. Почему? Все дело в том, что в рамках Агни-йоги и Теософии вообще нет понятия личности как вечного. Если в христианстве личность – это есть некая тайна, как способность к внутреннему самосознаванию, внутренней рефлексии к осознанным действиям, и при этом, опять же, постулируется все-таки идея некого, ну, слово эзотеризм я здесь не люблю, но все-таки действительно нечто сокровенного. Потому что вот я могу вас назвать, там, вот, там, Сергей, там, Настя там, и так далее, но каждый из вас как личность несет нечто, что мне, например, неведомо и другим неведомо. Почему? Потому что, еще раз говорю, я воспринимаю вас как личности, как людей, способных к осознанному взаимодействию со мной, друг с другом, с близкими. Но при этом все равно внутри вас есть нечто, что выходит за пределы. Вы больше этого. Вы больше, если я вам скажу, там, вы русская, вам столько-то лет, у вас такое-то образование, вы шире этого, вас больше. И всегда есть тайна. Мы не можем до конца сказать, что это. Мы не можем написать краткую формулу, которая вместит всю вашу личность. А оккультисты, они принципиально по-иному воспринимают личность. Они говорят о том, что личность – это маска, маска, одеваемая на одно воплощение, что вот эта чаша накоплений, которая вокруг зерна духа собирается, это индивидуальность, это вот этот опыт. Но когда вот эта чаша накоплений воплощается в конкретное физическое тело, одевается маска личности. И вот эта чаша накоплений – это сборная солянка всего того огромного личностного потенциала, который был в истории. Что, например, в рамках этой идеологии, например, я умру, в следующий раз воплощусь в новом теле, и это будет другая личность. И в рамках той личности я буду получать новый опыт. Естественно, в рамках в этой философии отвергается не только идея о личном Боге, но также отвергается идея о том, что Дух Святой – личность. Во-первых, отвергается вообще идея о Троице. То есть учение о Троице – это совершенно чуждо этому движению. А Святой Дух постулируется как безличностная психическая энергия, которая может манипулировать йог, направлять ею, то есть опять совершенно чуждое представление. Представление о Христе как высшем начале человека, которым есть в каждом человеке. То есть каждый человек на определенном уровне фактически становится Иисусом Христом. Поэтому, еще раз говорю, представление о Боге принципиально. Место Бога занимает иерархия сил света, о которой я вам сегодня уже говорил. Она фактически постулируется как некое абсолютное высшее начало, и вот это высшее начало играет первостепенную роль в судьбе каждого конкретного человека, тем более йога, который стал на путь так называемого расширения сознания. Вот. При общении же с оккультистами нужно прежде всего при обсуждении вопроса о Боге, опять же, показать изначально разную стартовую позицию, и второе, показать, что у нас представление о терминах совершенно разное. Ну, например, вы можете рассказать о том, что смысл, который вкладывают христиане в понятие личности, смысл, который вкладывают те же оккультисты, он принципиально отличен. Опять же, этот вопрос у меня подробно в одной из глав здесь изложен, ну а главные тезисы я вам только что сейчас озвучил. Богоподобие, боготождественность. Это тоже принципиальный момент, который вы должны помнить. Христиане, мы с вами проповедуем идею монотеизма. Мы говорим о том, что природа Бога и человека принципиально отличны по своей сути. Мы говорим о том, что человек должен достигнуть состояния обожения, подражать Богу, но мы четко добавляем, что такое обожение. Обожение – это процесс, в котором мы с вами начинаем творить, ну, становимся сотворцами, мы начинаем делать дела Бога, но не потому, что мы стали богами, а потому, что нам Господь делегировал какие-то возможности. То есть мы как спасаемся, так и духовно возрастаем в Боге, но именно в Боге, но не без Бога. Если вычленить Бога, спасение своими силами, у нас это чуждо. Христианство – это синтез, это непрерывное возрастание.
Синергия.
Да, синергия, единство. Мы говорим о том, что Бог и христианин – это единое целое. Но единое целое не по природе, потому что, в принципе, Господь по своему промыслу дает нам все, что нужно, через так называемые нетварные энергии. Что такое нетварная энергия? Нетварная энергия – это суть проявления Божьей воли, действия Бога, которые проявляются. Мы их не описываем какими-то там математическими или физическими формулами. Мы просто говорим, что воля Божья проявляется. Проявляется в физическом мире через нетварные энергии, которые, в принципе, проявляют волю Бога, но не являются сущностью тождественным. Это тайна, на самом деле, как это происходит. Мы тоже знаем, что это есть, что Бог проявляет себя через промысел нетварными энергиями. И мы через это становимся сопричастны, но мы не становимся боготождественными. Нужно четко понимать, что в Агни-йоге, пантеистический монизм, природа божественного и человеческого тождественны. И человек становится высшим, так сказать, иерархом по природе, то он становится Христом по природе, но не потому, что кто-то ему там чего-то особо делегировал. Вот, то есть это тоже очень важный момент, который нужно учитывать. Очень сильно не повезло, так называемая идея о таинстве покаяния. Ну, что здесь можно сказать? Прежде всего, нужно заметить, что вообще эзотерики сильно искажают учение православной церкви, и в том числе учение о покаянии. В рамках их учения, ну вот, я вам даже могу зацитировать фрагмент, вот из Агни-йоги. Слово «раскаяние» отсутствует в словаре Сензара. Сензар – это мифический язык, якобы на котором была написана тайная доктрина, с которой перевела Блаватская. На самом деле, никто этого языка не видел, и она никому его не показывала, текст на Сензаре. То есть, такой мифический язык. Но якобы его в Шамбале используют. Оно заменено известным вам выражением «разумное сотрудничество». Для народа легче всего явить существо раскаяния на медицинском примере. По испорченности мышления человек наносит рану своему собрату, но ни мысли, ни слова не залечит эту рану. Придется рядом упорных действий соединить порванную ткань. Для восстановления целесообразности придется проявить разумное сотрудничество. Последствия действия может заставить заживить лишь действием. Никакие словесные утверждения, никакие клятвы не имеют значения. Кто же послал свое неразумие, пусть покроет его действительным разумием. Исчерпать неразумие можно лишь разумным сотрудничеством. Платное отпущение раскаявшегося грешника не есть ли тяжкое преступление. Денежный подкуп божества не хуже ли первых времен фетишизма. Этот устрашающий вопрос надо освещать многосторонне, иначе белье человеческое очень грязно. Вы заметили подлог в этих словах? Ну, во-первых, платное отпущение грехов.
Да-да-да.
А кто у нас платно отпускает?
Католики.
Таинство покаяния. Нет, ну, католики, индульгенция, это история не про нас. Таинство покаяния. Вот сколько лет я в церкви, мне никто, как говорится, так. А теперь вот так. И Петрохиль, так, с тебя червонец. Нет. Грехи у тебя страшные, тыщенка. А эти грехи меньше, чем за $1000. Не отпущаются грехи, сын мой, не отпущаются. Такое было когда-нибудь? Никогда. То есть, видите, идет подлог. И, кстати, обращайте внимание, эзотерики и оккультисты очень любят подлоги. Они просто извращают, приписывают нам то, чего у нас нету. И второе, в рамках этой системы, опять же, идет подмена. Речь ведь о чем идет? Во-первых, речь идет о том, что якобы таинство покаяния является чисто магическим актом, что, простите, опять является полной ложью. Ну, рассказывать вам, что такое таинство покаяния, надеюсь, глупо. Я надеюсь, что вы достаточно образованы, чтобы сами разбираться в таких вещах. Вот, я вам буду давать только представление. Вот, во-первых, магическое представление, что является ложью, это раз. И второе, вот они говорят о том, что надо заменить сотрудничеством и так далее. Но, опять же, а разве православная церковь не там уже учит? А, помните мытарь? Каждому воздам, у кого чего-то брал. А разве не практическое воздаяние? Разве наше покаяние заключается в чем? Батюшка грешна, куру на пост ела. Конечно, это чисто чудовищный грех. Вот. Или там, например, я соседке гадости говорила. Или там, я не знаю, что-то украл и так далее. Но разве православие не призывает, чтобы не просто покаяться, как изменить свой ум, свое сознание, а, собственно говоря, и физически исправить. То есть, во-первых, не совершать больше этот акт, но, в принципе, православие призывает и исправить то, что натворил. Если ты принес зло, воздай добром тому, кому ты принес зло. Если ты не воздаешь добром на совершенное тобой зло, то покаяния нету. А в чем оно? В том, что я тут констатировал факт, да, она тет ограду. Был грешок. Пойду, как говорится, так, индульгенция есть, все, пойду новых грабить. Поэтому обращайте внимание на вот эти моменты. Без понимания, без обращения на фрагменты, которые там, они уделяют таким вниманием, без вот этих искажений, вы, в принципе, ни о чем не договоритесь. Надо показывать эту ложь, которую они провозглашают. Далее, во время покаяния очень серьезно обращается внимание на то, собственно говоря, задает вопрос. А вот кто сказал, что вот эти попы имеют право грехи отпускать? А я что? Ну, разве не видно? Вот нимб у меня картонный над головой уже мелькает. Сейчас красный, золотой краской покрашу. Да. Святой. Но здесь в чем еще проблема? Проблема покаяния. Проблема в том, что они отвергают понятие греха. Если человек нет понятия греха, то в чем каяться? Каяться не в чем. Потому что помните основной принцип пантеизма. Если природа моя, природа торжественна природе Бога, то вопрос добра и зла выходит за пределы личной греховности, как злоупотребление свободы воли, а превращается в акт эволюционного некого действия. Вот наиболее хорошо эта идея была прослежена в книге Даниила Андреева «Розы мира». Мы с вами ее изучать не будем, потому что у нас на это времени не хватит, но у меня она отдельно описана. И там есть такая идея, говорится о том, что как бы святой с более высокого духовного уровня воспринимается как тьма. Потому что то, что мы совершаем как зло с более высокого уровня, воспринимается как некий акт добра. Там приводится такой пример с конкистадорами. Говорится о том, что вот конкистадоры, когда они в Америку в латинскую вторглись, вот ацтеков начали там, или кого-нибудь там инков начали вырезать. Вот, так вот воспринималось так, сказала, что с точки зрения личного восприятия это зло, с точки зрения личной кармы, потому что они же в рамках учения кармического мыслят. Потому что главной целью их было богатство, деньги, власть. Но с точки зрения эволюции эти отсеки погрязли в некромантии и были для развития человечества, Земли, большим злом. И, собственно говоря, вот это высшее начало, вот эти махатмы, использовали конкистадоров, чтобы вычистить вот эту заразу. То есть они совершили зло, преступление, и однако, с точки зрения эволюции, это было добром. Понятна логика мышления, да? Так вот и здесь говорится о том, что то, что мы с вами воспринимаем как зло, на более высоком уровне воспринимается как добро.
Ислам, скорее, на ислам немножко похож.
Ислам – это вообще отдельная тема, и здесь логика, мягко скажем, несколько другая. Искажена. Вот, поэтому, да, сильно искажена. Поэтому еще раз говорю, нужно четко понимать, что там, где нет греха, там нет покаяния. А там, где нет покаяния, собственно говоря, а в чем каяться? Я свят по природе, я совершаю... Если я совершаю что-то плохое, то, собственно говоря, я постигаю это плохое. Вы не забывайте, чаша накоплений, я приобретаю опыт. Ну да, вот в этой жизни я приобретаю опыт маньяка-убийцы, не знаю, детей там расчленяю, поедаю. А в следующий я буду святым. Я вот умру, в детских домах бесплатно работать буду. Но это будет в следующем воплощении. Я вот опыт приобрел один, другой. А вот в совокупности создал такую замечательную индивидуальность, как вот вы можете лицезреть в образе махатмы, который перед вами тут сейчас языком мелет.
Вот интересный опыт. Получается, вот допустим, когда ребенок умирает в результате аборта, какой он опыт и для чего он приходил? Вот здесь раскрывается идея о том,
это,
что...
Они могут это говорить так, что, вы знаете, это кармическое возмездие, это, наверное, человек в прошлой жизни совершил что-то злое, поэтому нужно было срочно вот так вот карму и жить, и в следующий раз воплотиться с чем-то новым. То есть у них там очень богатая фантазия на эту тематику.
Но это же получится, что... А смысл?
А смысл? Человек, ну не знаю, человек убил младенца, он родился младенцем, его убили, он отдал кармический долг, все. Какой смысл? Смысл отдать карму, чтобы быть свободным от ее кармических последствий. Вот такой смысл. В рамках этого мышления. Вера. Вот следующему понятию, которое сильно не повезло, это вера. Это любимая их тема. Они очень искаженно представляют понимание веры в православии. Если православие и вера – это есть акт, опыт реального богообщения, то они понимают как веру, как некритическое принятие некой информации вслепую. Они еще очень часто добавляют «слепая вера». Естественно, что они сами опираются на знания. И естественно, что у них слепой веры никакой нет. Хотя, опять же, если начать глубоко копаться... Вот, например, Елена Ивановна Блаватская, Петровна Блаватская писала о том, что теософом может быть любой человек среднего ума, который просто симпатизирует идеям теософии. То есть махатмами не общался, какого-то специального образования не имеет. Но что он делает? Ну, он доверяет Блаватской, слепую, собственно говоря. То есть, собственно говоря, вот эта слепая вера присутствует у тех же теософов в прямом чистом виде. При этом у нас понятие веры, во-первых, иначе трактуется, как я вам уже сказал. Вот. Во-вторых, противопоставление веры и знания, это, простите, но тоже очень такой спекулятивный момент, потому что они очень любят говорить, например, о доверии, которое потом рождает опытное знание это и есть знание, и, собственно говоря, главное, чтобы было доверие, а потом придет вот это знание. Но опять же, вот этот момент получения этого так называемого опытного знания, он же присутствует в православии. То есть у нас четко говорит, да, у нас есть доверие, вера и в авторитет в том числе. То есть вера – это очень многогранное понятие. Но давайте четко понимать, на самом деле это присутствует везде. Ну, например, школьник пришел в первый класс, ему начинают там чего-то учить. Но поверьте, у него, наверное, недостаточное образование, вот и проверить. Вот учитель ему говорит, 1 плюс 1 будет 2. Но у него же нет личных знаний проверить, а может быть 1 плюс 1 – это 22. А вдруг, кто знает, может математику нам не ту дают. Но вы согласитесь, что наступает момент, когда человек проходит все вот эти этапы, и он поднимается на уровень, когда он получает образование, и он начинает уже понимать законы, принципы, предпосылки формирования науки, фундамент научного, и он становится сам учителем. Ему не надо уже что-то верить учителю, он сам знает, понимает, почему это так. Ну, то же самое и здесь. Да, у нас есть учителя. Да, у нас есть люди, которые выше нас намного. Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Антоний Великий, Макарий Гипский, величайший светоча. Они постигли. Да, мы доверяем их опыту в том числе. Мы доверяем Богу и верим, что откровение, которое дано, явлено все полноты. Мы верим, что Бог нам не врет. И у нас есть опыт, у нас есть люди, которые жили. Понимаете, у оккультистов очень часто представление о христианстве как представление о неких людях, которые занимаются какие-то чисто рациональными, спекулятивными какими-то вещами. А представление вот о таинствах, вот о всем, знаете, как, вот, как театр. Что-то там совершает, некое действие театральное. Они совершенно не понимают, что это, мягко выражаясь, совершенно не так. Что таинство – это не спектакль, это реальное соприкосновение определенной высшей духовной реальностью, особенно таинство Евхаристия. Что, собственно говоря, за православием стоит опытный путь духовного развития, который имеет как и новичков, слабых, типа нас, так и светочей, которых я уже не раз, например, упоминал, и которых сон просто, сколько у нас почитать, сколько было святых. Естественно, и каждый из нас, опираясь на этот опыт, опыт богопознания, богообщения, может подняться в духовном своем развитии. Нам никто, никому, ни перед кем из нас этот путь не закрыт. И только от нашей воли зависит, хотим ли мы по нему идти или не хотим.
Принципиально разное. Там он, допустим, здесь человек реально осознает, кто он по сравнению с Богом, а там он хочет быть больше. То есть
нет, там сущность заключается в том, что они просто живут в рамках ложной мировоззренческой парадигмы. Вот это главная проблема. Главная проблема в том, что духовный мир – это есть не то, что они о нем думают. И тот путь, по которому они идут, он принципиально ложен. Он приводит человека в состояние глубочайшей прелести и духовной погибели. Вот главная их проблема. А наша задача – показать, почему этот путь ложен и почему он ведет вот к прелестному состоянию. И принципиальный момент, который вы постоянно должны помнить и использовать в практике общения с этими людьми, это делать акцент на опытности того духовного знания, которое есть в православии. Что это не просто набор неких рациональных тезисов, которые вот мы должны вслепую верить. А что, во-первых, наше учение напрямую связано с практикой, я думаю, все вы это прекрасно понимаете, это раз. И во-вторых, что это учение опытно, то есть мы общаемся с этой высшей реальностью, и при этом наши величайшие святые показывали величайшие уровни общения с этим. Помните, когда и Богородица являлась, и со святыми общались, ну, я думаю, вы все это прекрасно сами понимаете. Вот эта опытность, вот эта практичность обязательно должна у вас быть одним из главных коньков, потому что они вот эту практичность, вот эту опытность, они этот момент совершенно не понимают. Они считают, что вот у них это практическое опытное знание, а у нас тут вот просто набор каких-то сказок. И все. И у них вот эта логика приводит их просто в парадоксальном состоянии. Естественно, в рамках логики, что если мы с вами рационально просто вслепую верим каким-то тезисам и тут в спектаклях участвуем, ну, конечно, тогда, в принципе, мы занимаемся глупостью. А как иначе еще это называть?
А там есть формулировка такая, верую, ибо абсурдно. Только если перевести дословно, там получается не абсурдно, а необъяснимо, но это есть, так?
Нет, как? Но все дело в том, что, да, этот термин, у Кураева, по-моему, даже то ли статья есть на эту тему, то ли он выступал на эту тему по поводу, да. Все дело в том, что вера, когда мы с вами говорим вообще о высших реалиях, мы четко должны понимать, что мы на Земле, да и не только на Земле, я, честно говоря, предполагаю, что, наверное, и там, когда мы перейдем, мы все равно всей полноты знаний обладать не будем. Потому что, как сказано в Священном Писании, у Господа много обителей, где мы будем. Естественно, что звезда от звезды разнится в славе, и, собственно говоря, ну, наивно полагать, что, например, я или вы после смерти будем, ну, на одной ступени с Серафимом Саровским. Ну, полагаю, что мы с вами не настолько тупые, чтобы предполагать подобную глупость. Вот, поэтому здесь вот это тоже надо осознавать и тоже, как бы, это надо понимать. Поэтому нету слепой христианской веры, а вера, она практична, вера, она строится на опыте.
Отличается вот православная вера, верую, потому что не могу объяснить это, но это я
вижу, это немножко это другого вопроса касается, потому что Бог абсолютен, и мы не можем его знать, мы не можем его вместить в рамках. Мы всегда нечто, мы подразумеваем, что есть нечто, выходящее за грань нашего понимания. Мы не можем его вместить. Потому что главный принцип любого догмата – его, ну, как сказать, безмерность, потому что он говорит о бесконечном. Ну, как вот мы говорим о Боге, вот, Сын Божий, и что? Ну, вот дальше что? Мы сказали, Сын Божий, или, например, Дух Святой исходит от Отца. Тайна троичного богословия. Ну, дальше-то что?
Насколько, допустим, продвигаются ученые, там, или мы что-то мир познаем, но Бога, конечно, мы полностью познать не можем.
Мы трезво оцениваем, что мы знаем нечто о Боге, нечто не знаем, а нечто познать не можем и вместить не можем. И когда мы говорим, что вот есть нечто за пределами, мы понимаем, что границы нашего восприятия высших духовных реалий, потому что мы можем долго философствовать о тайной жизни Пресвятой Троицы, но конечный результат будет сведен к конкретной схеме. Сын предвечно рождается, а что такое предвечно рождаться? Мы этот процесс не понимаем. Нам Бог о себе это открыл, и мы верим Богу, что это так. А как это? Мы механизм не видим. Вот человека, рождение человека, мы можем рассмотреть физиологию, там, биологию, заснять, мы можем просветить все это, увидеть, как там зарождается жизнь, выходит жизнь, как... А здесь мы не можем. Делать жесткие аналогии, ну, простите, это наивно, потому что, опять же, все вот эти антропоморфизмы, когда под человека подгоняются, это не потому, что вот рождение – это аналог рождения у человека, а потому что это наиболее близко к тому, что там происходит. Но близко не значит тождественно. Это принципиальная ошибка, на которой как оккультисты ловятся, так, кстати, мусульмане очень на этом ловятся. Они постоянно болеют проблемой проведения прямых аналогий. Вот как у нас, так и там. Нет, ребята, вот там не так, как у нас. Вот эти аналогии, они все условные. Если мы не понимаем, что они условны, что они не абсолютно, мы такие начинаем тут богословие выводить, что, знаете...
Здесь, кстати, один из этих самых, одна из проблем полемики, она так наверняка есть, потому что когда люди вот сейчас привели, да, вот у них уровень такой. Ну как рождение, значит, вот как мама родила ребенка, да, вот это рождение. А что вы вообще про остальное рассказываете?
Так в этом-то, такого быть не может, в этом-то и причина, когда мы с доктором говорим,
может это после того, что мы, может быть, как-то больше познавать будем.
После смерти? Конечно, будет.
И он тебе не ответит.
Но вы серьезно считаете, что вы там будете на арфе, на облачках играть? Больше ничего интересного не можете там сделать?
Нет.
Конечно, будем. Так, давайте следующий вопрос о мантрах, о молитвах. Вопрос духовной практики. Как вы прекрасно понимаете, это фундаментальный вопрос, потому что любая теория лишь настолько хороша, насколько она приводит практически нас к каким-то действиям. И если в православии мы говорим о том, что есть понятие первородного греха, у нас четко прописано учение о церкви, о роли церкви в духовной жизни, учение о таинствах. В православии есть четкое учение, как аскетическое учение, о страстях и о борьбе со страстями, который, в частности, описывается в том же «Добротолюбии» и во многих других книгах, то, опять же, у нас есть учение и о молитве, как о молитве сугубо личной, и так о молитве церковной, литургической, как высшей форме молитвенного предстояния перед Богом. Естественно, тоже есть представление о молитве и в Акни-йоге. В чем принципиальное отличие? Ну вот, смотрите, я вам зацитирую живую этику. «Молитва может быть сравнима с магнитом. Действие молитвы напрягает сердце и притягивает из пространства лучшие мысли. При заклинаниях, как вы знаете, произносились распевы, составленные на странных, порой лишенных смысла слов. Но не смысл, но ритм имеет значение. Так музыка сфер состоит не из мелодий, но из ритма. Когда развитый дух знает звуки сфер, он поймет явление мощи ритма. Молитва не будет некрасива, она и вблизи, и издалека будет нести тот же мощный мантрам. Полюбите красоту звучания. Человеческий голос есть чудо. Можно видеть, как воздействует голос даже без слов. Каждый слышал хоры на расстоянии, слова же стерлись, но магия звука жива. Что вы можете, как вы можете прокомментировать то, что вы услышали?
Да, важно, что важен ритм.
Вы согласны с подобным утверждением?
Нет.
Почему?
Не согласны. Потому что в молитве должен быть какой-то смысл. Там диалог. Надо что-то говорить. Конечно. Диалог.
То есть обратите внимание, в Агни-йоге подход к мантрамам, к молитвам, он магичен. В принципе, не важно, что ты говоришь. Главное, вот эта ритмика, вибрация, которую ты производишь. Православие исходит изначально из другого принципа. Не принципа, что у нас разные слои материальности по-разному вибрируют, вот нам правильно надо вибрации эти испускать из себя, чтобы уровень повышать. А в том, что наше духовное развитие идет через акт общения с Богом. А общение – это общение двух личностей. Общение двух личностей происходит на осознанном уровне. И поэтому нам важен, да, замечательно, если молитва будет красива. И когда мы берем песнопения, то они имеют смысл ведь не только содержательный, но и красоты. Это ну, как бы через красоту, да, да. Но мы четко понимаем, что Господь, если даже эти молитвы, если у нас не будет там восьмогласия, Господь нас услышит, потому что в конце концов он смотрит на то, насколько искренен человек, насколько он открывается Богу, насколько он действительно предает себя, вот насколько он действительно реально верит, что он есть. Вот он действительно, знаете, даже есть такой анекдот про одного раввина, который молился Богу о выигрышном билете, помните?
Нет.
Ну, я напомню, значит, один раввин постоянно молится Богу, это «Бог, Бог, ну дай мне $1 000 000».
Ну,
Бог слушал, надоел ему, говорит, слушай, сын мой, ну купи, наконец, лотерейный билет. Понимаете, то есть нечто сделай. Общение двух личностей. В Агни-йоге это не важно. Важна методика. Она магична. Важна техника. Если техника правильная, если ритм задан тот, то духовно развивается. А какой там будет текст, это уже вторично. Это вообще не суть, это не важно. Главное вот этот ритм, чтобы он был тот, который действительно нужен. Естественно, что православие, как вы понимаете, подобные вещи отвергает.
Если этот барабанщик был бы у них совсем крутой.
Если я Махатма, ты, наверное, сразу бы на место Майтрея. Так, о святости. Оккультистам очень не нравится сам термин «святой». При этом они очень много спекулируют на святых, но, например, Елена Ивановна говорила о том, что Николай Константинович общался с Яном Кронштадтским, и там так тонко намекала, что вот он его благословил, в смысле, что вот там учение духовное и так далее. При этом интересно, что учение Агни-йога начало даваться уже больше, там больше 10 лет прошло после смерти Яна Кронштадтского. Вот, и, собственно говоря, на тот момент, когда он реально с ним общался, при этом интересно, что в письмах и в трудах, которые остались после Яна Кронштадтского, вообще о Рерихе ничего нет. То есть о том, что они там где-то общались, вообще известно только из писем Елены и Рерих, даже не Николая Рерих. Вот, при этом в тот момент, когда он якобы общался с Николаем, с Яном Кронштадтским, он занимался археологией. Занимается человек археологией. Хорошее дело. Ради бога. Что тут такого? Почему не благословить? Наука. Историю изучают, раскопки там разные. Как древние славяне жили. Ну, замечательное дело. Но он же не благословлял на Агни-йогу. Нет. А мотив такой идет, что вот якобы благословил. А очень любят спекулировать на Сергии Радонежском. Тоже это любимая их. Даже картина есть, Сергий строитель. Может быть, видели с храмом вот таким. Сергий стоит и вот держит храм. И есть даже такие идеи проходили, что в облике Сергия Радонежского Николай Константинович нарисовал самого себя. Скромно так. С точки зрения нашей иконописи, если вы просто придете домой и сравните икону Сергия Радонежского и просто вот картину Николая Константиновича, ну, я сравнивал просто. Она очень сильно напоминает Николая Константиновича и совершенно не напоминает иконы православные. Но это факт. Это просто достаточно посмотреть, чтобы вот это дело увидеть. Еще, ну, в общем, на Сергии Радонежском еще очень много было. Естественно, очень много было панегириков в адрес Антония Великого. Но, опять же, когда мы начинаем сравнивать, мы видим, что совершенно разное представление было вот у православных святых о духовной жизни, о вере, чем вот у них. Ну, а что о святости написано в Агни-йоге? «Творящие чудеса будут учеными магами, блюдущие свою жизнь будут практичными людьми. Только отказавшиеся сознательно от личного и перенесшие сознание в понятие эволюции мира могут в нашем понимании называться подвижниками. Необходимо, чтобы этот процесс совершился сознательно, вне случайности внешних условий. Невозможно насильственно садить религию опять, она станет кощунственным уродом. Путь отказа от безобразия жизни позовет дух на праведные искания. Затем, очевидно, связи миров заставит научно задуматься. Эта дума несказуемая является началом духовной дисциплины. Эти искания, лишенные личного начала, пробуждает рефлекс действия. Оно называется подвигом. Вообще, лучше слово «святой» заменить названием вполне определенным. Подвижник. Что можно сказать о подвижнике святой? Ну вот, мы говорим слово «подвижник». Какой смысл мы в это слово вкладываем?
Человек, который еще трудится, да, еще где-то на пути. А святой – это уже, да, которого уже...
То есть подвижник – это человек, который, ну, действительно совершает подвиг, который всего себя жертвует в ряде некого дела.
Да.
При этом обратите внимание, что это слово «подвижник», оно ведь может, очень широкое понятие. Были подвижники в революции? Атеистически-то были. Были подвижники, которые там это жизнь клали, например, целину поднимали? Были подвижники.
Прилагающие большие усилия.
Конечно. А были подвижники, которые сатанизм выставляли, жертвовали? Да, конечно, были, которые всем. То есть подвижник – это, в принципе, герой в любой сфере, ну, высшей реализации. Но святой – это четко конкретное понятие. Святой, это опять же, вот мы здесь выходим, мы говорим о праведности, мы говорим о святости. Помните, я вам рассказывал, что есть разница между праведностью ветхозаветной и святостью новозаветной. В чем разница, помните? Ветхозаветный праведник, почему он праведник? Потому что он соблюдает заповеди. Помните, что совершали фарисеи? Они соблюдали закон. Кто соблюл закон, тот праведен. Грубо говоря, это я не ем, это я мою, кисточка у меня такого размера, в субботу я, значит, шаг вправо, шаг влево и вообще, огонь я не разжигаю. Греховно, сколько там правил в Талмуде?
Ой, там вообще...
Много, много. То есть праведник – человек, соблюдающий закон, законник. Кто такой святой? Святой – это человек, который уподабливается Христу. Апостол Павел говорил: «Подражайте мне, как я Христу». Вот это главное императив. То есть человек живет категориями святыми. То есть, в принципе, святой – это тот, кто подражает святому, в ком Святой Дух начинает действовать, потому что свят ведь только Бог. И тот человек, который по жизни, по поступкам, по стремлениям являет в себе вот это высшее начало через себя, через это подражание. Только тот является святым. Мы можем говорить о подвижничестве в сатанизме, но говорить о святых сатанистах мы говорить не можем. Потому что там, где нету Бога, там нет святости. Это принципиальный момент. И поэтому, когда здесь говорится о подмене подвижника и святости, то тут идет очень серьезная подмена смысловая. Потому что, опять же, святость – понятие четко очерченное, а подвижник – это широкое понятие, под которое можно впихнуть, простите, некоторые подвижнически выискивали расстрели православных христиан. Подвижнический труд. Какие проблемы? Подвижник Махатма Ленин. Не подвижник? Да какой они же подвижник? Что он там? Жить положил насчет этого. Ну, там брата он расстреляли, семья такая. Подвижник. А с нашей точки зрения, сатанист. Откровенный. И, конечно, святым он совершенно не являлся. Да, кто такой сатана? Интересно заметить, что в 1808 году Елена Петровна Блаватская начинает в Лондоне выпускать журнал под названием «Люцифер».
Чтобы она где жила вообще?
Что?
Вообще она где жила?
А она путешествовала. Она и в Индии в Адьяре жила, она и в Лондоне, она и в Америку летала. Ой, она путешественник непрерывный была. И в Россию заезжала.
Вообще откуда она?
Она русская.
Отсюда.
Из России.
Нанарская она родилась и выросла.
Где?
У меня сотрудница, ее правнучка. Причем нормальный человек.
Она мне даже нормально.
Да, она мне как сказала вообще.
Кто ее?
Я буду женщиной, которая, ну, не правнучка у самой Блаватской.
В общем, родственника Блаватской.
Прапрата. Ее сестра.
Как ее звали Блаватская?
Елена Петровна.
Ну, так и Рерихи в Петербурге жили. Итак, первый журнал Елена Блаватская назвала «Люцифер». Интересно, что вот это слово, то есть вы знаете, «Люцифер», «носитель света» фактически переводится. Также интересно, что «Люцифер» — это, в принципе, и название «Утренняя звезда» — это название планеты Венера. Псевдоним Елены Ивановны Блаватской, Рерих, было Урсвати, то же самое, «Утренняя звезда». То есть у них вот такие интересные параллели проходят. Но вот когда речь начинает идти о сатане, мы здесь видим парадоксальное разночтение. В чем суть разночтения? Все дело в том, что в рамках теософии сатана есть не личностный дух, а есть некое высшее начало. Сатана безличен. Ну вот я вам зачитаю фрагмент из «Тайной доктрины».
Опять безличен, да что ж такое?
Сатана или Люцифер представляет собою активное начало или центробежную энергию Вселенной в космическом смысле. Он есть огонь, свет, жизнь, борьба, усилие, мысль, сознание, прогресс, цивилизация, свобода, независимость. В то же время он боль, что является реакцией радости, действия и смерти.
Как они разочаровались, когда
попали. Что есть революция жизни? Сатана, горящий в своем собственном аду, созданном яростью его собственного моментум, распространяющего дезинтеграцию туманности, которая должна сконденсироваться в новые миры. И снова терпит он, соответственно, поражение от вечной инерции, пассивной энергии космоса, неумолимого я есим, кремень из которого высекает искры. И то есть мы видим, что сатана – это некий космический принцип, безличностный. Но когда мы берем труды Агни-йоги, которые якобы продолжают тайную доктрину, там мы видим, что сатана есть личность. И при этом Рерихи относятся к сатане негативно. Ну вот, например, падение Люцифера в том и состояло, что он пошел против закона эволюции или воли космоса. Люцифер есть князь мира сего, Земли, в полном значении этого слова. Дух его в потенциале своем имеет все тождественные энергии, присущие Земле. Хозяин Земли никогда не был наипрекраснейшим и наибольшим архангелом. Таким эпитетом наградила его щедрость средневековых поэтов-каббалистов. То есть мы видим Агни-йога – сатана – личность, падший ангел, борющийся против эволюции космоса. А в теософии сатана – безличностная сила и, более сего, основа развития Вселенной. Мне кажется, что это немножко шизофреническое, потому что, по-моему, это взаимоисключающее утверждение. Но с точки зрения логического мышления.
Это одно учение Блаватской.
Ну, по крайней мере, Блаватская еще Рерихов не знала. А Рерихи считали, что они одно. Более того, Елена Рерих перевела на русский язык тайную доктрину. И они считали, что Агни-йога продолжает. И что якобы у них один и тот же учитель. Моря, что дал теософию, что с тайной доктриной, что дал Агни-йогу. Итак, для Блаватской сатана – это бог мудрости, это эволюционный принцип. Вот так же говорится, преображение Гермеса – бога мудрость, называем также тот, тат, сет, сет и сатана. То есть это все синонимы вот этого прогрессивного начала. Но вот Блаватская продолжает. Наименование сатана, по-еврейски сатан, означает противник, по праву принадлежит первому и самому жестокому противнику всех других богов – Иегове, но не змею, который говорил лишь слова симпатии и мудрости, и в худшем случае даже по догме, являющейся противнику лишь людей. Эта догма, будучи основана на третьей главе книги «Бытия», также нелогична и несправедлива, как и парадоксальна. Ибо кто был первым, кто создал этого первоначального из того же времени всемирного искусителя человека, женщину. Конечно, не змей, но сам Господь Бог, кто сказал, нехорошо человеку быть одному, создал женщину и привел ее к человеку. Потому очевидно, что сам Господь Бог является истинной причиной всего злоключения, грехопадения. А змей есть лишь прообраз Азазеля, козла отпущения за прегрешение Бога Израиля, бедный Трагос, вынужденный принять на себя кару за ошибку своего владыки и создателя. Как вам идея?
Это
Блаватская, это 186, это «Тайная доктрина», второй том. То есть замечательно, то есть Бог создал женщину, женщина искусила, кто виноват? В том, что человек палка. Ух, конечно.
Вот она идея, где прослеживается, что женщина не человек.
Кстати, обратите внимание, если мы откроем Священное Писание, Бытие, 3 глава, 12 стих, «Жена, которую дал ты мне, она дала мне от древа, и я ел». Не оригинальная мысль, правильно? Вот кто виноват. Мы нашли, Господь, это ты вот мне ее дал.
Мужчина это очень любит, чтобы не жениться.
Мы не православные.
Да, вот он.
Не знаю.
Как говорится сразу. Ну да, ладно, так.
Как в английском,
интересно, что несмотря на то, что вроде бы рерихи выступали за то, что сатана это плохо, у них можно найти цитаты, которые звучат явно как какое-то оправдание сатаны. Ну вот, например, письма Лены Рерих, 29-38 год, второй том. Особенно прискорбно, что на протяжении долгих веков укоренилось глубоко невежественное и крайне опасное убеждение, что сатана погубил человечество, дав людям познание добра и зла. Люди привыкли повторять эту возмутительную нелепость и совершенно не задумываются, что же мог представлять собой человек, не знавший, что есть добро и зло. Не был ли он просто безответственным животным? Но кто из людей согласился бы сейчас вернуться к такому животному прозябанию хотя бы и в райском саду? Видите, какой сатана хороший. Но это еще не все. Есть еще очень интересно вам будет узнать. Ну, вы знаете, что любимое занятие наших некоторых православных – это готовиться к торжественной встрече Антихриста. Вот, Армагеддон за горами. Вот, не сегодня, завтра, вы уже слышали. Там вот Бандербергский клуб, там еще какой-то клуб. И вообще Антихрист грядет, печать его уже ставит. Уже и на Нельму все тут получаем. Ну и так далее. Хочу вас обрадовать. Рерихи написали, я вам цитирую. Армагеддон уже начался, конец 31-го года открыл великую битву, о чем не скрывал от вас, потому что не может быть сейчас окончания сражения, но победного решения. А дальше самое интересное, скажу только вам, что Армагеддон окончился поражением врага. Новая эра началась 17 октября 1949 года. Армагеддон уже завершился. В 49-м году, вы рады. А завершился он изгнанием сатаны из атмосферы Земли, и сейчас сатана пребывает на Сатурне. Вот такая у нас радость большая. Вы же радуетесь? Сатаны больше здесь нет. И вот у них так это звучит. И придется тебе отойти на Сатурн, потому что давно тебя уже называют сатаной. Это тоже написано в криптограммах Востока. Итак, сатаны нету, Армагеддон закончился. Мы можем наслаждаться, шестая вас придет.
По инерции, да?
Да. Ну, рассказывать о православном видении сатаны я вам не буду. Вы достаточно образованные люди.
Так откуда такие даты вообще?
А им это, Махатма открыли. Махатма, они все знают. Сатана знает, что вы уже победили. Он вот уже чемодан собрал, на Сатурн летел.
Все, больше никому не бороться.
Да, можете расслабиться.
Расслабьтесь.
Он там формит лыжников.
Не знаю, чем он там валяется. Отношение к традиционным религиям. Вы помните, может быть, из той лекции, когда я вам рассказывал, к одному ли Богу идут различные религии, что существует миф, якобы все религии ведут к одному Богу. Если мы берем учение Агни-йоги, то там есть слова, ну вот как она пишет. «Господом твоим, канон Господом твоим, основание нового мира, прежде читали, возрадовался дух мой о спасе, о Боге спасе моем, теперь же скажем, и возрадовался дух мой о Боге спасе твоем». Торжественно говорю, в этом спасении Господь твой живи, так скажем, каждого, обменявшись Господом, пойдем к единому. Интересно еще отметить, кто же они, которые не ценят и не любят объединения, они никогда не испытывали чувства непоколебимости, всегда соединенного единением, они не знают мужества неразрывно с единением, отвергли продвижение, которое сильно единение. Итак, рерисы говорят, что вот те, кто там всех разъединяют, навешивают ярлыки, это так ужасно, а они такие хорошие. Они не отвергают другие религии, наоборот, считают, что другие религии тоже неплохо. Ну да, они устарели, они, конечно, архаичные, но, в принципе, начало у них у всех хорошее. В принципе, мы тоже верим в Иисуса Христа, первичных христиан. Ну да, церковники, конечно, исказили учение. Ну, в конце концов, ведь у тебя одна Агни-йога. А как писала Лена Рерих, что будет еще следующий Вселенский собор, который пересмотрит учение православной церкви в свете Агни-йоги. Вот, ну, фантазировать, как говорится. Ну, а теперь посмотрим, что на самом деле. То есть, знаете, вот есть такой принцип. Вот есть пиар на толпу, а есть вот для своих истинные знания сокрытые. Вера в Бога превращает 2/3 человечества в воробьев горстки тех, кто обманывает их под лживым предлогом спасения их. Запомните, сумма человеческих бедствий не уменьшится до тех пор, пока лучшая часть человечества, то есть, естественно, рериховцы, русские, не разрушит во имя истины, нравственности и всеобщего милосердия алтари своих лжебогов. Я, Махатма, укажу на главную величайшую причину почти 2/3 бедствий, преследующих человечество с тех пор, как эта причина сделала силой. Это религия в любом своем виде и у всех народов. Обратите внимание, все религии есть зло. А Блаватская писала, ученику оккультизма нельзя принадлежать какому-либо вероисповеданию. То есть оккультист быть христианином не может, в принципе, это запрещено. Ну, я уже не буду вам напоминать о том, что, в принципе, Махатма Ленин активно продвигал идеи гуманизма и духовной эволюции путем физического истребления христиан, уничтожения. Вы, думаю, все вы это знаете. Интересно, что в 26-м году Николай Рерих лично привез письмо Махатам, в котором говорилось приветствие к тому, что совершали большевики. Вот. Так что в этом плане, конечно, они очень толерантные, они очень духовные. И здесь, так сказать, ничего им сказать больше невозможно. Так, интересно еще, я не помню, есть интересный фрагмент. Ну вот, например, они еще о себе пишут. Они думают, что можно прожить в обычных мирах, но с каждым днем становится яснее, что можно спасти людей верой, которая превыше всех религий. Угадывайте, какая вера превыше всех религий? Вы на пути к расширению сознания. Я посмотрю это так. Конечно. Мы зовем к абсолютному, предлагаем действия неоспоримые, ничто сомнительное не должно проникать в сознание трудящихся. Искание новых путей – самый необходимый вопрос. При необычности условий будущего невозможно будет пройти старыми путями. Это должно запомнить все. Новое – самое ужасное, когда люди не умеют выходить из старой колеи. На смену этому тлению должна прийти возрожденная церковь первых дней христианства в свете даваемого сейчас учения света. Именно очищение заветов Христа. То есть вот в свете
очищения заветов.
Да, то есть в свете Агни-йоги надо новый собор созвать, и вот Агни-йогу сделать основным догматическим учением православной церкви. Ну, это если кратко. Квинтэссенция от того, что они говорят. Еще любимая тема, которую нам постоянно выдвигают оккультисты, это спекуляция на вопросе спасения. Логика примитивно простая. Вы, христиане, всех автоматически записываете в ад. Короче, вот все, кто не православные христиане, все будут в аду гореть, одни вы там будете хоралы распевать вокруг алтаря, так сказать, перед Богом. Ну, что можно на это сказать? Кто-нибудь из вас может обрисовать православную позицию в вопросе спасения? Мы вот считаем, что все, кроме нас, будут в аду гореть. А как мы считаем?
Мы считаем, что все-таки спасутся крещенные.
Крещенные спасут, не факт.
Один Бог, один Бог. Мы
можем спасаться,
мы
идти, можем идти
к спасению. Православие.
Мы не знаем, мы не можем об этом говорить.
А спасает только Бог, потому что человеку это невозможно.
Да, ну, во-первых, мы говорим четко, что у нас нету знаний, спасутся другие или нет. Внешних судит Бог. Поэтому мы говорим о том, что мы занимаемся собственным спасением, мы говорим о том, что полнота истины явлена в православной церкви. Или, знаете, вот есть очень хорошая история, по-моему, Феофаном Затворником. Помните, когда ему задали вопрос, спасутся ли католики? Помните, как он ответил? Я не знаю, спасутся ли католики, но знаю, что если я стану католиком, я не спасусь. Вот классическая формула фактически ответа на этот вопрос. То есть мы никому ярлыки не навешиваем. Мы как индульгенцию не выдаем билеты в рай. Мы так, собственно говоря, билеты в ад тоже не выдаем. Мы идем своим путем, у нас есть предпосылки к развитию в рамках вот этого пути. Но мы четко говорим, что вот Бог будет судить этих людей. И при этом мы четко говорим, что Бог будет по-разному судить людей, которые, скажем так, были под законом, были христианами, и которые находятся в рамках закона. В частности, об этом очень хорошо сказал апостол Павел, послание Римлянам, 2 глава, 11-16 стихи. «Ибо нет лицеприятия у Бога, те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». То есть мы четко видим, что у Бога будет разграничение, что Бог будет судить по-разному. Но если Бог будет судить по-разному, значит нет какой-то жесткой предрасположенности идти в ад. Иначе, простите, зачем вообще нужен суд? Как еще проще? Вот крещеный православной церкви, особенно в русской православной, все, билеты в рай. Некрещеный признак есть, все. Зачем тогда суд Божий? Это автоматика. Но ведь Господь будет судить сердца человеческие, всех людей, и православных христиан, и католиков, и свидетелей Иеговы, и язычников. Значит, если он будет судить всех, значит, все-таки не так уж однозначно судьба. Поэтому мы не можем сказать, что вот мы их в ад отправляем. Мы вообще никого на них отправляем. Мы надеемся, что мы сами, может быть, будем в раю. Может быть, а может и не будем.
Если будет, на то воля Божья.
Мы пытаемся, мы надеемся. Но опять же, мы с вами не протестанты. Как говорится, принял Бога в свое сердце, все. Теперь я в раю, где-то есть. Поэтому вот этот вопрос спасения, когда вы будете объяснять, вы им четко говорите, что, ребят, вот представление о том, что все, кто не православные христиане в аду, к православию отношения не имеет. Вы нам навешиваете клише, которое к нам отношения, опять же говорю, не имеет. Так, вот, например, как махатмы писали о христианстве. Ваш Господь Бог, создав все, сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и создает человека двуполой обезьяной. Более того, читающий наши буддийские писания, предназначенные для суеверных масс, не найдет нигде демона столь же мстительного, несправедливого, жестокого и тупого, как сей небесный тиран, которому христиане с рабским усердием воздают поклонение. Письма Махатмы в переводе Елены Рерих. Как по-вашему, что здесь с толерантностью? Она как-то, мне кажется, не просматривается. Мне кажется, что здесь скорее просматривается хамство. Откровенное при этом.
Ненависть даже,
да,
я бы так сказал.
Да.
Я только не понимаю, это же, наверное, какая-то на какой-то ступени такой, когда человек только входит в рейерское общество, ему, наверное, одно читают, а потом это скорее.
Я вам сказал, что книги Агни-йоги построены по принципу стихов, которые разбросаны, ну, если она в 4 раза больше Библии. Поэтому, понимаете, очень тяжело. Первые книги Агни-йоги, там очень много о Христе говорится, пишется, святые упоминаются, прежде всего, Сергий, это их любимый герой. А уже вот такие нападки, они прежде всего в письмах Махатмы преследуются, это в первую очередь. Второе, в письмах Елены Рерих. Но это уже комментарии на. Их тоже огромное количество существует. И естественно, что вот так вот сходу. И во-вторых, вот эти нападки происходят не просто так, а предварительно дается идеология. Вот эта эволюционная идеология, который говорит о том, что якобы христиане отвергли. То есть у них есть учение, что мы извратили учение Христа. Поэтому мы для них уже отступники. Мы отступники от Христа. Они делят религию и духовное учение. Они говорят, приходя учитель великий, дает духовное учение. Менее чем в течение 3 столетий духовное учение извращается. И превращается в религию. В рамках их представления любая религия – это есть форма духовного извращенного учения, извращенного людьми. Поэтому хороших религий в природе нет. Все религии плохие.
Они не считают, что у них религия, да, у них духовное
учение. У них духовное учение. Они отвергают понятие религии. К себе понятие религии не прилагают. Был один скандальный случай. Кураев об этом писал. Одно общество зарегистрировало себя как религиозную организацию, но потом очень быстро от этого отказались, и они от себя регистрируют как общественная организация. Я не знаю, ну я давно не следил, но вот раньше ни одной рерихской организации, которая имела бы религиозный статус, у нас в стране не было. Хотя по содержанию они чисто религиозные, потому что они говорят о чем? О духовном продвижении, о связи с потусторонним миром. Ну реально, а это что? Это духовная сфера, это религиозная сфера. Связь с неким духовным миром. Ну в широком понимании, если широко толковать понятие религия. Потому что существуют разные толкования. Например, в рамках основного богословия православного, конечно, их религией нельзя назвать. Мы их можем назвать мистицизмом в рамках вот нашего представления. Но все равно это духовное, это не светское. Это связь с некими духовными реалиями. И это не надо забывать. Анафема. Вот тоже еще любимая идея. Это навешивать на нас ярлык, что мы с вами нетерпимы, потому что мы анафемы. При этом вот как пишет Елена Рерих. Анафемой грозят тем, кто осмелится потребовать просмотра искаженных заветов Христа. То есть вот они требуют изменить искаженные заветы Христа, при этом мы их предаем анафеме. Но хочу заметить, что анафеме их никто не предавал. Ну уж будем если так до конца честно.
А надо было.
Да, по идее, нет, когда они жили, нам было не до этого. Потому что это было когда? Ну, когда большевики войны, да? Здесь были, а сейчас они уже умерли. Что предавать анафеме? Но мы констатировали, ну мы, я имею в виду церковь, в 1994 году архиерейское решение собора, там просто рерихи были перечислены в списке тех организаций, приняв которые, учение которых, православные христиане отторгают себя от церкви. Этого достаточно. Индивидуальную анафему давали Льву Толстому. Но он тогда был жив, это было актуально, и на тот момент да. А рерихам сейчас давать анафему зачем? А что это даст? Чуждость учения показана, архиерейское решение по этому вопросу есть. Индивидуальная анафема здесь бесполезна и бессмысленна. Более того, вредна, я считаю. Итак, что же такое анафема? Ну, рерихи утверждали, что якобы анафема это есть некое магическое проклятие. Ну, на самом деле, если брать историю, то мы видим, что, во-первых, анафема не является магическим проклятием, мы вообще никого не проклинаем. Это у католиков там вот действительно там, когда кого-то анафемацию, например, бывших католических священников, специальный обряд, снимают там одежды, проклинаешься ты и так далее. У католиков такое есть. Но мы с вами не католики. Нет, действительно есть. Мы с вами православные христиане. Анафема – это бюрократический акт. Это констатация факта, что вот такая-то личность придерживается взглядов чего-то православной вере. Все. Ну, просто бумажка. Написано. Такой-то, такой-то православный христианин по своему мировоззрению не является. Но после покаяния, если он публично, ну, если условно публично выступал, если он публично раскается в тех учениях, которые он пропагандировал, тот же Лев Толстой, если бы он публично раскаялся, он же опять стал бы православным христианином, никто бы ему не возражал. Поэтому еще раз говорю, анафема – это констатация факта самоотпадения человека от церкви. Обращаю внимание, самоотпадение. Но согласитесь, глупо, если человек, например, атеист, считать его православным христианином. Ну это глупо. Это не потому, что мы злые, не хотим его увидеть, но потому, что его представление к православию не имеет. Он может пойти вон, в общество воинствующих атеистов. Пусть воюет, не знаю с кем, правда.
Вот. С собой.
Ну а что касается существования анафемы, то хочу заметить, что они были всегда и везде. Ну, например, языческие друиды, жрецы угалов, тех, кто отказывался подчиняться их постановлениям, их просто изгоняли. У древних иудеев действительно была тоже анафема, там она существовала разных, три ступени имела. Первая – недуи. Нарушителя закона отлучали на 30 дней от общения с членами общества семьи, кроме его семьи, потом на 60 дней, потом 90, и самый страшный приговор шамата, когда полностью изгонялся из сообщества. Но еще раз говорю, для чего это требуется? Это требуется с той же целью, с какой мы, например, уголовников сажаем в тюрьму. Первая цель – защитить здоровое сообщество от негативного влияния теми методами, которые нам доступны. Естественно, что у нас нет силовых каких-то, то есть мы не сажаем в тюрьму за какие-то такие преступления. Но мы говорим, вот этот человек не наш. У нас сейчас, например, например, занимаюсь сектоведением, в принципе, что я делаю? Я четко говорю, вот знаете, вот ребята, вот кришнаиты не наши, саентологи не наши, свидетели Иеговы не наши. Ну, они, в принципе, сами с этим согласятся во многом. Но я просто констатирую факт, я объясняю, почему они не наши. Все, на этом все и заканчивается. Особенно, если человек там начинает говорить, вот я там православный, и начинает разную ахинею нести, типа там, святой Григорий Распутин, Сталин вообще... подвижник великий церковный, ну и так далее, прочую глупость. Ну а первая анафема, фактически первый запрет был где? Первый запрет был совершил Господь. Бытие, 3 глава, 23-24 стих. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Почему? Подумайте сами, вот человек отпал от Бога, совершил грех. А древо жизни, вкусающий плода, не увидит смерти вовек. То есть, грубо говоря, если бы они остались в раю, что бы происходило? Они могли бы возле утвердиться вечно, как вот с беса. Они уже не могли бы исправиться. Господь их изгоняет, чтобы они не могли вот это делать. Дает им кожаную одежду. Это акт милосердия. Если мы больного человека отправляем в больницу, а не даем ему просто загнивать, это что, жестокость, что там его под стол операционный, что ему там всякую дрянь колят, и вообще неприятно на койке в больнице валяться. Но мы же понимаем, что это делается не с целью убить человека, а с целью наоборот, чтобы он выздоровел. Чтобы болезнь удалилась как-то там, произошло исцеление. Так и здесь. Анафема ставила своей целью всегда исцеление. Обращение человека опять к Богу, потому что анафема – это не закрытые врата. Это призыв к покаянию. И вот этот момент тоже всегда нужно помнить. Вот, то есть, прежде всего, исправление грешника, защиту чести церкви от недостойного члена и защиту члена церкви от дурного влияния. Вот цели. Никаких проклятий там нету, никаких магических актов нету. Если человек кается, то, собственно говоря, возвращается в церковь. И поэтому... когда вы общаетесь с последователями вот этого оккультизма, и он вам начинает говорить, вот вы такие плохие анафемы, всех проклинаете, вы ему объясняете сущность анафемы. Вы ему объясняете, ребята, не надо нам приписывать какие-то там зверства. Мы не звери, мы никого тут насильно в ад не загоняем. Мы просто констатируем факт, ну да. Но вы же не согласны с учением о Троице? Не согласны. Вы не согласны с учением о Христе? Не согласны. Вы не согласны, что церковь это врата к Богу? Не согласны. Но мы и говорим, ребята, вы не наши, мы не правы. Правы. А вы говорите, что вот мы не согласны с Агни-йогой, вы нас анафеме предаете. Он, например, как относится к лжеобщинникам. Какое же государство процветает без великого водителя с большой буквы? Какое же утвержденное начало жило без владыки? Нужно истинно понять, что понятие водителя является синтезом всех высших устремлений. Так только понятие иерархии светлого водителя может дать направление духу. Еще интересно, что та община, которая создается в рамках Агни-йоги, как тут сказано, сомнения в ней не живет. Это по поводу критичности. У нас все испытывайте хорошего, держитесь, а здесь сомнение в ней не живет. Если явлена в общине жалоба, то община обращается в полицейское управление. Ну, естественно, что община увеличивает эволюцию и так далее. А вот дальше. Нужно каждому общиннику знать технику боя, но главное, нужно различать лжеобщинников, этих врагов народа, и изгонять их далеко за ограду. Община не может рассуждать, он наш или не наш. Община говорит, он ценен для революции или не ценен. Самый суровый приговор по существу. Естественно, что отцы церкви зовут в прошлое, это я вам уже сообщил. Пусть вождь света не вздумает принять в стан тушителей и противников света. Не может свет увеличить тьму. Также тьма не может увеличить свет. Значит, такие союзы противоречат природе. Я вам уже говорил, отцы церкви зовут в прошлое, а служители света зовут в будущее. Цитата. То есть мы тушители. Мы приняты быть не можем. Далее. Истинная семья есть прообраз общинного жительства. Она может олицетворять сотрудничество, иерархию и все условия братства. Но весьма редки такие семьи. И потому невозможно сказать всем, что семья есть символ братства. Семью надо переделать в рамках Агни-йоги. А детям лучше Агни-йогу давать с самого детства. Ну и по поводу физического, как сказать. Ну у нас же любят говорить, какие христиане ужасные. Ведь такая была у нас была инквизиция. У всех при этом одновременно. Но у них такого не будет, у них будет по-другому. Смертная казнь отменяется, ибо уничтожение разбойников в бою не есть казнь. То есть, ну да, нас не казнят, нас просто убьют. Или как сказано в криптограммах, окровавленная община движется на белом слоне. Ну замечательно. То есть окровавленная община это последователь Агни-йоги, движется на белом коне. Ну учитывая Махатма Ленина, как он духовно эволюционировал, вы понимаете, какая там была община. Ну они же... Они же против церкви ничего не имеют. Это контрреволюции они боролись, ну вы не понимаете. Вот контрреволюции бороться можно. Вот с религией бороться нельзя, с контрреволюцией можно. А кто такие попы? Это контрреволюционеры. Почему? Ну, потому что они же попы. Разве поп может быть не контрреволюционер? Ну все. Поэтому главное убивать. Чем больше, тем лучше. Единство религии. Интересно, я вам рассказывал, помните о том, что есть критерий, как определять... Хорошая религия или плохая? Один главных принцип это так называемая биологическая нравственность. Так, нравственность биологическая является прочным основанием для успешного совершенствования. Так, о чем бы ни заговорили мы всегда, вернемся к биологии. Урусвати знает, насколько неразрывны биология и нравственность. То есть нравственность – категория биологическая. Согласны?
Нет.
Они считают, что это так, то есть по природе. А люди безнравственные по природе, значит, безнравственные.
Мы это все писали, да?
Я вам цитирую. Ну вот это о нравственности.
Это выход.
Она относится либо к белому, либо к темному. При этом никаких...
Там есть живая этика надземная, 718 стих, я фрагмент зачитал. Это все Махатмы надиктовали такие интересные открытия.
Личности нет, но при этом есть и черные, и белые.
Ну Махатмы. Вы знаете, вот очень интересный фрагмент есть, чисто такой. Вот очень много... Очень много спекуляций идет на Льве Николаевича Толстому. Это очень интересная тема, потому что очень ее любят постоянно рериховцы приводить противовес христианам, что вот Лев Толстой, как истинный культурный деятель, поднял величину. Я вам зацитирую фрагмент встречи Николая Рериха с Толстым в изложении рериховцев. Тревожные мысли одолевали Николая Константиновича до самого Хамовического переулка в Москве, где стоял дом Толстого. Гостей встретила Софья Андреевна, пришли гости не с пустыми руками. Стасов привез какие-то книги, Римский-Корсаков – ноты новых произведений, Гинзбург – бронзовую статуэтку Толстого, Рерих – большую фотографию с Гонца, ну, имеется в виду картина Гонца, есть такая у него. Всем важно было знать мнение Толстого. Вот появился и он сам, седой, в широкой светлой блузе, руки за поясом, как на репинском портрете. В фигуре, жестах, словах, убедительность мыслителя предельно искреннего человека. Начался разговор о музыке, о живописи. Высказывания Льва Николаевича были не лишены парадоксальности, но писатель знал жизнь, знал людей, тонко чувствовал искусство и брал на себя смелость судить по законам собственной совести. Наступил черед и Гонцу. Стасов не ошибся, обещая, что Толстой скажет о картине нечто особенное. Действительно, Николай Константинович услышал то, чего еще никто не говорил, и чему он сам не сумел подобрать слов. Обратясь к автору Гонца, Лев Николаевич неожиданно проговорил. Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области нравственных требований. Надо всегда рулить выше, жизнь все снесет. Пусть ваш гонец высоко руль держит, тогда доплывем. Ну вот интересный такой постоянный рассказ, который с восторгом цитируют рериховцы. А вот фрагмент из книги «Фоздик», когда она пересказывает, как вот эта же самая встреча происходила в реальности. Со слов самого Николая Рериха. Еще раз говорю, это ближайшая ученица, она возглавляла в Нью-Йорке музей Рериха.
А до этого что было? Кто чей?
Елена. Чей вариант?
Елена? А это рериховцы в своих книжках так публикуют.
То есть это не оригинал?
Да, это современные рериховцы об этом рассказывают вот так. Это книжка Беликов-Князева «Рерих». Так. Итак, вот как это было на самом деле, Интересно, также рассказывал Николай Константинович, как он по окончании Академии художеств со Стасом Римским-Корсаком ехали в Москву повидать Льва Толстого. По приезде Толстой поразил Николая Константиновича, какие глупости он говорит об искусстве. «Самый великий художник России Орлов», — говорит. Николай Константинович выразил на лице недоумение. Как вы знаете, тот, который написал картину «Секут мужика». Тут Николай Константинович вспомнил эту ужасную картину. Потом, хотя они все и были приглашены провести у Толстого весь день, Николай Константинович не смог выдержать и отпросился уехать после завтрака. Те же провели у Толстого целый день, и на другой день Стасов ему говорит: «Жаль, что вас вечером не было. Какие глупости он тут говорил, какие глупости! Сцепился с Римским-Корсаковым о музыке, и какие глупости говорил!» Тут Николай Константинович добавил, что был поражен не чуткостью Толстого по вопросам искусства, и, несмотря на его незнание в этой области, такой авторитетностью суждений. Вот обратите внимание. Вот первый раз это прочитал, это для толпы, для всех. А это ближайшая ученица Рериха, это ее архивы начали публиковать. Вот так создаются мифы. Видите, как ситуация, мягко говоря, сильно различается.
Толстой как дилетант всех.
Ну, знаете, что когда человек начинает вот так вот духовно деградировать, что с ним может происходить? Да. А еще очень сильно рериховцы любят говорить о культуре. А здесь очень интересный момент. Вот я вам говорил, что